Евдокия Гуляева. Азартная игра со скрытым козырем. Пролог. Снова где-то капает вода. Для меня этот раздражающий звук стал привычным. Капли словно секунды отсчитывают мое время, проведенное здесь. Или я ошибаюсь, и это обратный отсчет последних дней моей жизни. Я лежу прямо на голой панцирной сетке старой кровати в полной темноте. Поэтому мне ни к чему открывать глаза. Я и так знаю, что ничего нового вокруг себя не увижу. Все те же голые серые стены, тот же бетонный обшарпанный пол и та же лампочка Ильича, одиноко висящая под потолком, ярко освещающая весь периметр моей небольшой полупустой камеры в редкий момент ее включения. А еще койка. Да-да, именно советская койка, ржавая от времени или сырости, с жутко скрипучими пружинами на железной сетке матраца, которые при каждом моем даже малейшем движении издают жалобные стоны, от эха которых раз за разом судорогой ужаса сводит мои внутренности. Но даже к этому, по истечении времени, я начинаю привыкать. Как и к тому, что меня регулярно 2 раза в день выводят отсюда до ближайшего туалета, где я могу быстро облегчиться и умыться проточной водой из плохо работающего, свистящего и разбрызгивающего воду во все стороны крана. А еще к скудной кормежке, которая больше похожа на жалкую подачку, если не брать в расчет свежее кисло-сладкое яблоко, которое обязательно добавляют к убогой ежевечерней трапезе и которое я пытаюсь растянуть до следующего ужина, в течение дня откусывая сочный плод по кусочку, выделяя и смакуя его настоящий аромат среди смрада, окружающей меня, пугающей реальности. Я не знаю, где я, но прекрасно осознаю, из-за кого я здесь. Как и когда я попала сюда? О, это отдельная история. И началась она около месяца назад, с того самого момента, как я вошла в следственный изолятор на первый допрос к обвиняемому, отстукивая уверенный ритм высокими шпильками своих брендовых туфель. Глава 1. Ранее. Это не первое мое дело, но сегодня с утра я нервничала, словно перед решающим экзаменом. Долго собиралась, а потом еще дольше пыталась добраться до уже знакомого мне следственного изолятора в центре столицы по утренним пробкам. Нудный моросящий дождь зарядил еще с вечера, и к утру непогода только набрала обороты. Поэтому, идя на работу, пришлось прихватить с собой зонт. Оббегая образовавшиеся за ночь лужи, смотря под ноги, следила за своими новенькими туфлями. Не желая запачкать их, но спеша, все-таки шлепала по осенней жиже. Поэтому по приезду на место все икры, затянутые в дорогой капрон, были напрочь заляпаны неаккуратными грязными подтеками. Остановившись в небольшом вестибюле, достала из сумочки, забитой рабочими папками, салфетки. И, опираясь одной рукой о стену, поочередно попыталась оттереть раздражающие меня капли. Перфекционизм во всем. Плохая привычка. Как постоянно повторяет мой папа, если доводишь до совершенства дело, которое можно оставить на нормальном уровне, только зря растрачиваешь энергию и испытываешь терпение окружающих. Все так и есть. Но именно эта личностная черта, а не отец-генерал в отставке, продвигала меня вверх по служебной лестнице. Из-за крайне неудобной позы, учитывая высокие каблуки-шпильки, на которых я пыталась удержать равновесие, папки выскользнули из сумки и плюхнулись на пол. Игнорируя снующий туда-сюда поток госслужащих, хлопающих входными двустворчатыми дверьми, едва слышно чертыхнулась. И, оставив в покое свои ноги, аккуратно присела на корточки, быстро собирая документы, выпавшие из следственного дела. «Мила!» Услышав знакомый голос, быстро подняла взгляд на давнего еще университетского знакомого, который, остановившись рядом со мной, помог мне подняться, придерживая под локоть.
«Рад тебя видеть. Какими судьбами тебя опять к нам занесло?»
«По делу Козырева», — сдержанно улыбнулась я.
«Так прокуратура, что тебя назначила на следствие?»
Противные нотки неподдельного удивления в его голосе резали слух.
«Да он с девчонкой даже разговаривать не будет».
«Посмотрим», — сразу ответила я. Из чистого упрямства повела плечом, деликатно, но все же стряхивая со своего локтя, который он продолжал удерживать, его руку.
«Неужели они не понимают там наверху?»
Бессильно продолжал возмущаться он. Даже поднял указательный палец вверх, словно указывая на кого-то конкретно. Видимо, имея в виду моего отца, который смог выбить для меня должность старшего следователя при прокуратуре. И хорошее назначение на, казалось бы, беспроигрышное уголовное дело, исход которого позволит мне очередной раз резко взлететь вверх по служебной лестнице. В свои 28 лет и за достаточно продолжительное время работы в прокуратуре я привыкла игнорировать понимающие улыбки окружающих меня коллег и не обращать внимания на шепот их предвзятых мнений. Молча бралась за любое новое уголовное дело, подброшенное мне начальством, и всегда доводила его исход до обвинительного, окончательного приговора, несмотря на сложные, а иногда совсем невозможные обстоятельства его расследования. Вот и сейчас, не желая вступать в горячую дискуссию, лишь молча пожимая плечами и проскальзывая из вестибюля в полутемный холл здания КПП, предъявляю корочки своих документов и подписанный начальством допуск на посещение подследственного Козырева. Дежурный, проверив бумаги и увидев фамилию обвиняемого, медленно поднимает на меня оценивающий взгляд, ухмыляется. Но сразу нажимает кнопку разблокирования дверей, пропуская меня внутрь. Снимаю верхнюю одежду и оставляю сумку, взяв с собой только папку с уголовным делом и карандаш, которым привыкла делать поправки и заметки на полях. Здесь, в слабо освещенных извилистых коридорах следственного изолятора, я чувствую себя уверенно. Мне не раз приходилось приезжать на дознание, поэтому я отлично знаю расположение всех допросных комнат. Искать нужную не приходится. Идя к ней, слышу только отчетливый стук моих каблуков по грязному полу. В ожидании обвиняемого никакого волнения. Еще на самом первом своем допросе я поняла, что демонстрировать подследственным свои эмоции все равно, что обнажать страх перед матерым хищником. Стоит только раз показать им свою нерешительность, робость или легкую панику, и они, сидящие в клетках, будут раз за разом фантомно отрывать от твоего тела ошметки даже стопроцентной былой уверенности, пока не сожрут тебя с потрохами. Скрипучим засовом ноет железная дверь, и я сразу поднимаю глаза на вошедших. Их двое. Конвоир и подследственный. Из-за стола не встаю, предпочитая находиться на хоть и небольшом, но расстоянии от допрашиваемого. Придирчиво рассматриваю обвиняемого, которого, посадив напротив меня, наручниками перестегивают к железным поручням и, звякнув ключами, оставляют нас один на один. Олег Александрович Козырев. Сразу обращаюсь я к нему. Я старший следователь прокуратуры Мила Львовна. Теперь я буду вести ваше дело. Он молчит, вальяжно откинувшись на спинку своего стула, насколько это ему позволяют скованные руки. А я продолжаю. Вы обвиняетесь по статье 210 УК РФ в организации преступного сообщества. Он продолжает молчать, а мой взгляд замирает на уровне его глаз. Может ли страх приобретать реальные физические очертания? Как оказалось, может. Сейчас я смотрела своему страху прямо в глаза. Они были необычного, ярко-янтарного цвета, такие экзотические, больше напоминающие волчьи, с очень редким золотистым оттенком. Я не могла оторвать от него взгляд, а он в ответ по-хамски разглядывал меня, без стеснения шаря своими глазами по моей фигурке, затянутой в повседневную форму следователя прокуратуры. «У вас есть что добавить к уже имеющимся обстоятельствам дела?» Не унимаюсь я. В ответ он язвительно усмехается, но сразу отвечает.
«Не старайся. Только воздух зря сотрясаешь. До тебя был один, и после тебя придет новый следователь. Вы можете приходить и уходить пачками. Ничего не докажете. У вас против меня и нет ничего. Только голые, долбанные принципы. А ты?» Он снова обвел меня немигающим взглядом. «Годишься только на то, чтобы отсосать у меня. Не больше. Поэтому либо приступай к делу, либо заканчивай никому не нужный разговор.
Впервые я не сдержалась. «Я посажу тебя»,